Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» — петербургский литературовед Александр Кобринский, автор биографии Даниила Хармса, вышедшей этим летом в серии издательства «Молодая гвардия. Жизнь замечательных людей». Александр Аркадьевич, я должен сказать, что само явление вашей книги кажется мне в высшей степени поразительным. Быть может, люди помоложе этого не поймут, но мое поколение, которое открыло для себя Хармса, когда его тексты еще распространялись в самиздате, воспринимало его скорее не как одного из писателей, советских или несоветских, но участников литературного процесса, а как такую легендарную фигуру, нереальную, о которой толком ничего не известно и известно быть не может. Интересно, как у вас возник замысел написать биографию Хармса, и приходилось ли вам преодолевать вот это сопротивление легенды или даже многих легенд?
Вы знаете, на самом деле для меня Хармс был легендой очень давно, когда я еще только студентом начинал работу с его архивом в публичной библиотеке отдела рукописи Санкт-Петербурга. Вот тогда я, впервые встретившись с самиздатовским томом «Машинописи Хармса», который подготовил в свое время Абрамкин, был восхищен, поражен вот этим человеком. И когда я начал пытаться что-то о нем узнать, выяснилось, что о нем действительно почти ничего не известно, за исключением того, что вот был такой писатель, который писал детские книги. А о взрослом Хармсе, о его взрослых произведениях вообще мало кто знал, и ничего об этом практически не было возможно найти. Когда же я стал работать с его рукописями, и особенно с его дневниками, записными книжками, чуть позже записные книжки, то я смог благодаря ему же с помощью этого ключика войти в его внутренний мир и, в общем-то, почувствовать не столько легенду, сколько человека очень тонкого, ранимого, глубоко и необычно верующего и очень во многом мнительного, посмотреть на мир его глазами. Надо сказать, что идея написать биографию тлела понемножку в моей душе где-то последние лет 5, но толчком стало вот предложение издательства «Молодая гвардия» написать для серии ЖЗЛ ее. И это было и стимулом, да, я подписал договор, и вот удалось мне создать этот текст.
Часть вот этого искаженного читательского восприятия Хармса, которое возникло еще в 70-е годы, это абсолютно ложное представление о нем как о юмористе. Я должен признаться, что когда я впервые читал вот этот самый подготовленный Абрамкиным том, который вы упомянули, и даже сам перепечатывал его на машинке в начале 80-х, я воспринимал его записи о голоде как какую-то литературную игру, пародию на Гамсуна. Просто в голову не приходило, что он действительно голодал. И, собственно, некоторые публикаторы, особенно поначалу, старались подавать Хармса именно как такого забавника. И я думаю, что до сих пор многие читатели находятся в плену этого представления. Не знаю даже, как вы оцените, идет оно на убыль после того, как вышли уже все новые и новые издания.
Вот, знаете, вот это реноме забавника возникло по очень простой причине. Когда Хармса стали впервые разрешать печатать, взрослого Хармса, то его в основном разрешали печатать в изданиях типа «Литературной газеты» на 16-й странице, как вы помните, да, и там в изданиях наподобие «Крокодила». Именно как что-то смешное. Естественно, ничего более серьезного, более трагического тогда, в конце 70-х, начале 80-х годов, в советскую печать проникнуть не могло. И именно потому, что у Хармса совершенно удивительным способом вот эти все вещи, трагизм, юмор, оптимизм и пессимизм, вот сочетаются прямо в одних и тех же текстах. Дело в том, что, ну, Хармс, знаете, есть такая фраза в его записных книжках о том, что скоты не должны смеяться. Вот юмор он понимал как явление возвышенное и, в общем-то, во многом катартическое, то есть так же очищающую душу, как и трагизм. И поэтому вот смешное и трагическое у него действительно находится рядом. Что касается сегодняшнего состояния, то мне кажется, что читатели и в России, и за рубежом уже давно Хармса как юмориста не воспринимают, хотя, конечно, смеются, читая его случаи, смеются, читая его там письма к друзьям и так далее. Это нормально. Они для того во многом писали, чтобы люди смеялись. Другой разговор, что они писались, чтобы они не только смеялись.
Конечно, я читал мемуары Алисы Парет, Марины Малич, Игоря Бахтерева, с которым даже был знаком когда-то, но даже не представлял, что существует так много свидетельств и документов, воспоминаний его одноклассников, семейная переписка, дневники отца, которые вы цитируете. Не всем свидетельствам, конечно, можно всецело доверять, ведь многое писалось в советские времена, когда люди не решались говорить всю правду. Как вы работали с мемуарными материалами?
Ну, мемуарных материалов уже собралось много. И, между прочим, почти все они уже опубликованы. Это и воспоминания людей, их знавших. Прежде всего, конечно же, самого Игоря Бахтерева, члена группы «Бириус», с которым я еще успел пообщаться лично. Он рассказывал некоторые вещи. Это воспоминания членов группы «Бириус» Разумовского, Бахтерева. Это воспоминания их друзей-художников, прежде всего Алиса Парет. И достаточно много этих воспоминаний уже набралось. Оказывается, что они жили далеко не в безвоздушном пространстве. Геннадий Гор, Петров, художник, который был соседом Хармса по дому, который тоже с ним дружил. Очень много собралось, ну как, сравнительно много собралось этих воспоминаний. И надо сказать, что Хармс, в общем-то, в них предстает тем, кем он и был на самом деле. Скажем, например, покойный Николай Иванович Харджиев, замечательный искусствовед и знаток русского авангарда, говорил о нем как о человеке совершенно ослепительном. То есть фантастически ослепительно. Понимаете, он, знавший кого угодно, там, друживший с Ахматовой, знавший Маяковского, других, он никого не мог поставить на один уровень с Хармсом, говоря, что это вот номер один, это вне всякого сравнения. И вот когда я читаю эти воспоминания, я и пытаюсь уловить это ощущение. Ощущение было такое. Человек, который своим обаянием сразу приковывал внимание. Человек, который умел сделать интересным каждое свое слово. Человек, который, собственно говоря, и старался сделать так, чтобы жизнь была не банальной, не запрограммированной, а пытался вот такими мелкими, аккуратными, может быть, иногда даже резкими провокациями расшевелить, заставить перестать воспринимать окружающее как нечто само собой разумеющееся и привычное. Недаром же вот многие мемуаристы пишут о том, что Хармс любил задавать совершенно фантастические, необычные вопросы. Да? Вот, например, с человеком, которым он только что познакомился, он его спрашивает: скажите, пожалуйста, а что бы вы делали, если бы на вашем шкафу вдруг вырос нос? И когда ему знакомый отвечает: вешал бы на него свою шляпу, он удовлетворенно кивает. Были такие тесты на свежесть мышления, на способность мыслить не шаблонно. Он и в текстах своих и произведениях старался именно так существовать. И надо сказать, что он и в жизни старался вести себя необычно. Он все время пытался разрушить вот эту вот традицию, эту инерцию ожидаемости. Он мог, например, прийти в гости и неожиданно при дамах начать снимать брюки. Потом выяснялось, что он заранее надел две пары брюк, чтобы вот шокировать окружающих. Он любил вынимать из кармана всякие необычные предметы, от целлулоидных шариков для настольного тенниса до каких-то там пластмассовых ящериц и других вещей, для того, чтобы прежде всего приковать внимание, для того, чтобы люди могли почувствовать и ощутить это необычно. Вот ради необычного он жил во многом, и свой быт он так строил. Скажем, вот Марина Марич, мы знаем, записанные мемуары его вдовы, которая дожила, в общем, до нашего времени, до 21 века практически, она вспоминала, как он вдруг ни с того ни с сего ночью ее будил. И они начинали игру по его, естественно, инициативе, то они должны были охотиться на крыс, которых давно уже не было там в квартире, они были там когда-то лет 10 назад. Но вот они переодевались в какую-то старую одежду и бегали по комнате в поисках этих крыс. Так Хармс пытался расцветить эту жизнь, которая была, прямо скажем, для него весьма тяжелый и трагичный, и очень тяжело ему было существовать. Вы сказали о голоде, о отсутствии денег. Он практически вот 30-е годы, когда он вернулся из ссылки, 32-го года, начиная где-то с 35-36-го года, вторая половина, это сплошное безденежье, поиски еды в самом обычном физическом смысле этого слова.
Мне показалось очень важным в вашей книге то, что вы говорите об отношении абориутов к символизму, что они считали символическое значение недостатком текста и отстаивали чистоту. Это идет наперекор мифу о том, что абориуты либо создавали бессмыслицу ради бессмыслицы, либо как раз наполняли свои тексты символами, которые читатель обязан истолковывать.
Ну, как раз символическое они считали недостатком текста, об этом неоднократно говорили. Идея реального искусства, которое они прокламировали в своих декларациях, в своих произведениях, означала равенство написанного обозначаемому. Да? То есть вот написано «шкаф», значит, это и есть шкаф. То есть они пытались вернуть предметам свою первозданную чистоту и, как Заболоцкий писал в их декларации, очистить их от ветхой литературной позолоты. То есть заставить человека забыть о том, что он уже читал об этом предмете, об этих словах, забыть, в каких литературных контекстах эти слова употреблялись, забыть, какие символические значения традиционно им придавались. Это очень похоже на то, что делали, кстати, акмеисты в свое время, когда Сергей Городецкий писал о том, что у них, у акмеистов, роза впервые стала хороша сама собой, своим цветом, своим запахом, своей красотой, а не какими-то своими мысленными подобиями. И Мандельштам тоже об этом писал, что символисты запечатали мир, и когда ты трогаешь какой-то предмет, ты уже не можешь пользоваться им самим. Да, стул – это не просто стул, за стол нельзя сесть, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Так вот, Абериут – это был следующий, такой уже постфутуристический этап разрушения вот этих вот привычных символистских устоявшихся связей, обновление языка, обновление театра, да, потому что они очень много сделали в театре для освобождения театрального действия от заранее заданного и написанного драматургического текста. Это свобода импровизаций, свобода расшатывания сюжета. То есть каждое слово должно быть, ну, это, в общем, во многом идет оттуда, да, самовитое слово от футуризма. И также каждое отдельное театральное действие ценно само по себе.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Александр Кобринский, биограф Даниила Хармса.
Я хотел бы еще раз спросить вас об интересе Хармса к оккультизму. Мне кажется, это тоже очень важное направление для толкования, для толкователей его текстов.
Да, конечно, он особенно в 20-е годы много читал оккультизм, читал Папиуса, он интересовался йогой, кстати, сам практиковал йогу. Он очень интересовался антропософией. Ну, это вообще было очень распространено в то время. И многие его тексты действительно должны толковаться именно исходя из этого. Вот самый такой простой пример. Вот те фантастические смешения народов и рас, как это описывается у Папиуса, отражаются у Хармса неожиданно какими-то смещениями народов и территорий в его детских произведениях. Например, есть такой рассказ о том, как Колька Панкин летал в Бразилию, а Петя Ершов никому не верил. Вот как у Папиуса, например, после длительных кочевий древние евреи вдруг оказываются непосредственно предками кельтов, а у Хармса, значит, герои попадают в Бразилию, и оказывается, что, значит, местные туземцы говорят по-фински. Ну, потом выясняется, что вообще они там попали в Финляндию, и там полная смесь и пространства, и времени. Вообще, тема оккультизма в русской литературе, я считаю, очень важна. Ей успешно занимались Николай Алексеевич Богомолов, Геннадий Абатнин. И интерес Хармса к Андрею Белому, который он испытывал из 20-х годов, он читал наизусть его стихи, он даже пытался писать статью небольшую о Белом. Вот интерес, наверное, к Белому во многом и породил, с одной стороны, интерес вот к оккультизму. С другой стороны, это интерес к Востоку. Ну, человек, действительно интересующийся и любящий Восток, а Хармс был именно таким, у него дома висели буддийские иконы, которые принадлежали его отцу. Марина Малич вспоминает, что у него висел плакат с буддийской мантрой. Так вот, такой человек, конечно же, не мог не пытаться каким-то образом выйти за пределы осязаемого и мыслимого мира. Это было не только, кстати, оккультизм, это был и обычный спиритизм, как это, например, практиковалось издавна, так сказать, в России. Брюсов этим занимался, как известно, многие этим занимались. Он тоже участвовал в спиритических сеансах. Это, наконец, были попытки и с помощью каких-то химических веществ расшатать сознание и тоже выйти за пределы данного человека разумом. Там они принюхали эфир, ну и так далее. Я думаю, что это все, вот, кстати, так или иначе, должно быть объединено какими-то попытками увидеть и ощутить то, что в обычном опыте непредставимо, и передать это в тексте.
Шварц говорил, что абериуты испытывали отвращение ко всему, что стало литературой. Литературные пристрастия Хармса очень любопытны. Ненависть к Льву Толстому и страстное увлечение Майрингом.
Да, ну, Майринг понятно, да, потому что Майринг во многом на оккультизме замешан, Майринг замешан именно на таких вот иррациональных линиях сюжета. А что касается Льва Толстого, там у него достаточно смешное отношение было. Действительно, Хармс ненавидел морализаторство, к которому особенно Толстой в последние годы своей жизни пришел. Но он очень уважал Толстого как человека. И именно за его уход, вот что он в таком возрасте сумел разорвать нити, которые связывали его с его привычной жизнью, ушел из Ясной Поляны и, значит, вот, умер в дороге. В общем-то, за это Хармс его уважал. он пытался разбить не столько саму прошлую литературу, сколько ее восприятие. Да? И недаром же у него анекдоты из жизни Пушкина, рассказы там, о Гоголе, о других писателях. Надо себе представлять, в какое время он жил еще. Да? Вот, например, многие тексты, скажем, о русской литературе у него приходятся на середину 30-х годов, когда в Советском Союзе готовилось празднование, столетие со дня гибели Пушкина. И та степень канонизации и Пушкина, и других русских писателей была для него совершенно неприемлема. Наоборот, вот с творческим наследием у него был образец, как с этим работать. Еще в середине 20-х годов, когда он был только начинающим поэтом, он посмотрел «Ревизор», поставленный Терентьевым. И это ему дало очень сильный творческий импульс. То есть классику можно понимать, можно реализовывать совершенно свежо, так, чтобы ее смотрели незамыленным взглядом. То есть Хармс боролся, да, не с русской литературой самой, он ее на самом деле очень любил, он составлял там постоянно списки лучших произведений литературы. Если мы увидим, кто у него там в списке, это Гоголь, это Пушкин, это Майринг, это Гамсун, да, весь такой список достаточно, я бы сказал, не очень, чтобы неожиданный. Но при этом он очень боролся с тем, как из них делали иконы. Но он с отвращением к этому просто относился.
Вы часто упоминаете утраченные произведения Хармса. Чудо, что вообще Друскин сохранил архив. Но есть ли надежда, что найдется что-то еще? В частности, очень любопытно, я не знал об этом до вашей книги, что абориуты передавали стихи за границу, в надежде напечатать их в эмигрантских изданиях. Может быть, есть еще возможность найти эту рукопись где-нибудь в парижских архивах, да и в России, наверное, не все еще изучено. Но вот недавно чудом нашлись несколько стихотворений Николая Олейникова, были опубликованы уже. Как вы полагаете, есть ли надежда и ведутся ли поиски какие-то?
Мы пытаемся, да, что-то там, скажем, в парижских архивах тоже пытались что-то найти, никаких следов, этим Мейлок занимался, то, что было передано с Мансурова в Париж, пока пропало. Надо сказать, что могут возникать эти находки. Я сам присутствовал при том, как Игорь Лощилов, работая вот с архивом Катаняна в Российском государственном архиве литературы и искусства, неожиданно вдруг обнаружил неизвестные, да очень интересные стихи Олейникова, которые были опубликованы вот совсем недавно. Такие находки, такие подарки, они, конечно, возможны, потому что мы знаем, что Хармс дарил свои стихи, переписывал их и для людей, которые ему были близки и интересны. И судьбы архивов этих людей, в общем-то, достаточно разные. Некоторые погибли, некоторые оказались так вот рассыпанными. А может быть, где-то еще ждет нас неизвестные вещи. Ждет нас «Хармсовская трава», стихотворение, которое до нас не дошло. Может быть, где-то ждет первая часть комедии «Города Петербурга» и что-то еще.
Не секрет, что среди абориутоведов нет согласия, много споров и полемика ведется порой очень страстно. Любопытно, почему именно этот участок литературоведения стал такой конфликтной зоной? Есть у вас объяснение?
Здесь понятно почему, потому что, видите ли, уникальный случай. Такой огромный, такой большой писатель опубликовал при жизни всего 2 стихотворения, и все. Вот, то есть все практически его наследие сохранилось в рукописях, причем большая часть черновых рукописях. И мы не знаем, каким образом Хармс опубликовал бы эти произведения, если бы была бы свобода это сделать. Надо сказать, что произведения Хармса большей частью написаны, с очень большими отклонениями от нормативной пунктуации, и особенно орфографии, конечно, для нас важно. Как это публиковать, да? И вот есть разные подходы к этому. Кто-то считает, что нужно публиковать, например, вот все, как оно написано, со всеми его орфографическими изменениями или ошибками, так осторожно говорю, потому что мне кажется, что там есть безусловные орфографические маньеризмы, то есть сознательное нарушение, а есть просто ошибки. Вот. Некоторые считают, что надо все исправлять, есть такая традиция, и, конечно, договориться невозможно. Кроме того, что, так сказать, этим занимаются люди очень разные, иногда резкие, это и приводит к тому, что, в общем-то, споры иногда приобретают очень, я бы сказал, резкий характер. Вообще, это большая, серьезная текстологическая проблема, которую надо решать не одному человеку, вот что мне кажется. До этого, на самом деле, все, что мы сейчас вот имеем, Хармс, это издание, скажем, Хармс, который предпринимал вот собрание сочинений Валерий Сажин и отдельные тома, издавал Хармса Михаил Мейлах, который начал вообще первое собрание сочинений издавать еще вместе с Владимиром Эрлем в Иерусалиме. Вышло там 4 тома. издание оборвалось, там планировалось 9 томов, значит, после ареста Мейлах это все так фактически заглохло. Есть издания других авторов, вот Дмитренко вместе с Эрлем издали в издательстве Витанова. Но, понимаете, это все, это, кстати, такие издания более-менее, я бы сказал, частные. Да? Вот исследователь, который это издает, с помощью такого рода публикации, такого рода издания, реализует свои собственные представления о текстологии Хармса. Вы же знаете хорошо, что настоящее академическое собрание сочинений, которые вот в России издаются в рамках вот этой действительно уникальной текстологической школы, к которой причастны такие люди, как Томашевский, Хенбаум, другие, значит, замечательные русские текстологи, никогда не делали ничего в одиночку. Там, значит, все это делалось с помощью очень серьезных обсуждений, с помощью серьезных консультаций, научных статей. В общем, это делается все очень непросто. Вот когда-нибудь, я надеюсь, что наследие Хармса будет издано действительно более-менее коллегиально. И, может быть, тогда и количество вопросов будет меньше. Для меня пока абсолютно ясно, что разные издания Хармса надо, конечно, делать по-разному. Одно дело массовое издание, другое дело научное издание. Вот, и комментировать тоже по-разному, кстати.
Александр Аркадьевич, я бы хотел завершить нашу передачу, наш разговор стихотворением Даниила Хармса «На ваш выбор». Есть ли такое, которое вам дороже других?
Есть такое стихотворение, на самом деле, вот, которое я очень люблю. Но не очень характерно для Хармса. Называется оно «Серенада». Публиковалось оно обычно без заглавия. «Выходит Мария, отвесив поклон. Мария выходит с тоской на крыльцо. А мы, забежав на высокий балкон, поем, опуская в тарелку лицо. Мария глядит и рукой шевелит, и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорной жены. Над нами встают золотые дымы, за нашей спиной пробегают коты. Поем и свистим на балкончике мы, но смотришь уныло за дерево ты. Остался потом башмачок да платок, дареющий в воздухе круглый балкон. Да в бурное небо торчит потолок, выходит Мария, отвесив поклон. И тихо ступает Мария в траву и видит цветочек на тонком стебле. Она говорит: «Я тебя не сорву, я только пройду, поклонившись тебе». А мы, забежав на балкон высоко, кричим: «Поклонись!» и гитарой трясем. Мария глядит и рукой шевелит, и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо и тонкой ногой попирает листы. А мы за гитарой поем да поем, да в ухо трубим непокорные жены, да в бурное небо кидаем глаза.
Я почему-то не сомневался, что вы выберете именно это стихотворение. Это и мое любимое тоже.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с Александром Кобринским, автором биографии Даниила Хармса, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке» и музыка Чарли Паркера в передаче Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Факты нарушения прав человека сторонами юго-осетинского конфликта обсуждаем с членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым и председателем Московского отделения Российского еврейского конгресса Валерием Энгелем. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Краткие новости к этому часу. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхешалашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только 2 сотрудника, остальные отозваны на родину. Южная Осетия намерена обратиться к Москве с просьбой разместить на территории республики российские военные базы. Об этом заявил на пресс-конференции в Цхинвале президент республики Эдуард Какуйты. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибэнд в ходе визита в Киев призвал НАТО и Евросоюз пересмотреть отношения с Россией в связи с признанием Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Миллибэнд заявил, что на президенте России Дмитрии Медведеве лежит ответственность за то, чтобы в мире не началась новая холодная война. Президент Украины Виктор Ющенко осудил решение Москвы признать независимость 2 республик. Корабль военно-морского флота США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставил помощь для Грузии. В Харьковской области на северо-востоке Украины горит военный склад, взрываются боеприпасы. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на областное управление МЧС, начата эвакуация жителей города Лозовая, в черте которого находится склад. Министерство обороны Украины заявляет, что жертв и пострадавших нет. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Клинтон выступила на проходящем в Денвере, штат Колорадо, съезде Демократической партии. Мэр Твери Олег Лебедев приговорен к 1,5 годам лишения свободы за препятствование следствию. В Нахичеване совершено нападение на региональных корреспондентов азербайджанской службы «Радио Свобода» Малахат Насибову и Ильгара Насибова. Они прибыли в село для подготовки репортажа о запрете властями собраний местных жителей в центре села.
На волнах «Свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Выпуск продолжит эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке».
Нынешним летом в Соединенных Штатах сложилось очень напряженное положение на финансовом рынке. Правительству приходится выкупать из долгов три крупные банковские фирмы, имеющие отношение к торговле жильем. То, что произошло с ними, очень наглядно показывает структуру и правила игры капиталистической экономики, точнее, сферы финансового капитала. В подробности уходить нам незачем, но суть дела такова. Купить дом в Америке, если вы не Рокфеллер или не поп-звезда, можно только взяв ссуду в банке, при том, что вы сами внесли первый взнос. Down payment, как тут говорят, обычно 10% от продажной стоимости дома. Этот заем в Америке называется mortgage, а в старой России, сколько помнится, назывался закладная. Долг банку выплачивается ряд лет, понятно, что с процентами. Банку выгоднее давать долгосрочную ссуду до 30 лет. В результате банк получит от вас куда больше, чем дал вам взаймы. Ваша выгода – рассрочка. Если вы прекратили платежи, не выплатив полностью ссуду, то дом переходит в собственность банка. Это элементарно. Банковское дело на том и стоит, что сужает деньги под проценты. Но вот что возможно в этом хитром бизнесе, и что сейчас зашло слишком далеко. Долговые обязательства, вот эти самые моргиджи, банк может перепродать другому банку, а тот их пустит в дальнейший финансовый оборот, поскольку эти долговые обязательства обладают обеспечением. Должник работает, имеет доход, он платежеспособен. Вообще, банковское дело, финансовый рынок именно так орудует. Делает деньги из денег же, путем их многократного оборачивания. Ясно, что банку выгоднее иметь как можно больше должников. Он может большее число закладных перепродать с выгодой. Поэтому с недавнего, да не такого уж и недавнего времени, стали прибегать к такой практике. Суды стали давать кому угодно, даже без даунпеймента и без справок о финансовой состоятельности должника. Все эти многократно увеличившиеся в числе долговые обязательства, поступившие на финансовый рынок, многократно же увеличили его оборот. Обращающиеся на рынке долговые обязательства, которые, будем помнить, все-таки нереальные деньги, не наличные, создали искусственный бум на рынке жилья. Но вот стало выясняться, что эти новые банковские должники – народ несостоятельный, поддавшийся буму, немыслимо легким условиям займов. Сплошь и рядом они стали отказываться от платежей, и вся эта схема, если не рухнула, то зависла. Банки сами оказались в колоссальных долгах, которые необходимо выкупить государству. А что такое государственные деньги? Это деньги налогоплательщиков, наши с вами. Налоги для этих выплат так сразу не повысишь в демократической стране. Вокруг налогов самые битвы разгораются в здешней политике. А коли так, то выкуп долговых обязательств банков государством означает просто-напросто рост государственного долга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, таким. Страна с высоким госдолгом становится сама ненадежным плательщиком. Кредиты ей дают неохотно. Сюда не лишне добавить, что колоссальные суммы американских государственных долговых обязательств, кажется, около 1,5 триллиона, выкуплены Китаем. Он таким образом выступает кредитором Соединенных Штатов. Есть у них и другие кредиторы из стран не слишком дружественных. При желании эти кредиторы, сговорившись, могут обрушить американский финансовый рынок, предъявив долги к оплате. Возможны и другие способы этого, так сказать, сведения счетов. В сущности, американская экономика висит на волоске. Но тут начинается самое интересное. Никому не выгодно обрушивать Америку, потому что это колоссальный рынок, на котором тот же Китай делает свои деньги, наполняя его дешевыми товарами. Важно понять, что ничего по-настоящему непоправимого с Америкой не происходит в смысле финансового рынка и всей ее экономической системы. То, что происходит, нормальный ход системы, в котором, конечно, случаются сбои. Конечно, все это похоже на пресловутую пирамиду, к которой прибегают жулики для одурачивания простаков. Но у капиталистической пирамиды есть основания, особенно в Америке, созданные веками реальное богатство, не только денежные суммы. Чего не было в постсоветской России, когда Мавроди построил свою пирамиду. Какое обеспечение, чего бы то ни было, имелось тогда в России? Сейчас ей везет. Овес нынче дорог. Имя российской стабилизации – лошадиная фамилия. Но все до сих пор сказанное – империя. Хотя не грубая, а весьма тонкая. Хочется, однако, вокруг этого пофилософствовать. Что такое нынешний капитализм в культурфилософском плане? И как в этом плане обстоит дело с Россией? Здесь, конечно, не найти лучшей ориентации, чем та, которую дает Освальд Шпенглер в своем «Закате Европы». Как известно, Шпенглер отрицал понятие всемирной истории человечества. Говорил, что история – это серия замкнутых циклов отдельных культур. Таких он насчитывал 8. Россия у него еще не создала своей культуры вообще, но попала под влияние Запада и отлилась в качестве так называемого псевдоморфоза – ложной формы. Далее нужно помнить, что Шпенглер во всех культурах обнаружил сходные ступени эволюции. Самая последняя ступень – переход культуры в так называемую цивилизацию, когда прекращается органическое творчество и начинается механическая экспансия. Простой пример. Западная Европа – это Афины, а США – Рим. В самом античном мире так называемой аполлоновской культуры Афины переходят в Рим как свою цивилизационную стадию. И вот на этой стадии начинают играть колоссальную роль деньги. Шпенглер показывает, как по-разному понимались деньги в аполлоновской культуре и западноевропейской, которую он называет фаустовской культурой. Про феномен аполлоновской культуры – тело, как ограниченная, вечная, измеряемая величина. Отсюда античная математика трактует основное понятие числа как величину. Фаустовский профеномен – интуиция безграничного пространства. Поэтому число в фаустовской математике не величина, а функция. И на этой основе принципиально разное понимание денег. В античности деньги – монета, а в культуре Запада деньги – это чек и вексель. Шпенглер пишет о Риме в цивилизационную эпоху.
Когда, начиная приблизительно с Ганнибала, этот мир вступил в эпоху безусловного господства денег, масса благородных металлов и ценных с точки зрения материалов произведения искусства была уже далеко недостаточна для покрытия потребностей в наличных средствах. Так что возник настоящий волчий голод на новые способы принести денежную отдачу тела. И тут взгляд упал на раба, который был еще одним видом тела, только не личностью, а вещью, и потому мог мыслиться в качестве денег. Ведение хозяйства в римских провинциях оказывалось общественной частной хищнической эксплуатацией ресурсов, которой занимались сенаторы и богачи, нисколько не задумываясь о том, могут ли вывезенные ценности быть восполнены, и как это могло бы произойти.
Вот тут начинается охота за рабами, одна из целей войн, наряду с грабежом золота. Раньше рабы не были товаром, имеющим денежное выражение. Это было нечто вроде прислуги, по-русски дворня. Рабов было столько, сколько требовалось для ведения личного хозяйства, без всякой ориентации на рынок. Сейчас раб сделался капиталом, и началась за ним охота. Раб сделался деньгами, при том, что он ценился не в качестве рабочей силы для ведения рыночного, расширенного производства, а только как некая валюта. То есть у римлян не было, говорит Шпенглер, понимания экономики как проекта, развернутого в будущее, как реализации хозяйственных потенций. Не было никакого прогностического планирования. Совсем другое дело экономика Запада и характер денег на Западе в фаустовской культуре. Это связано с самим характером западной математики, в основе которой, по Шпенглеру, не величина, а отношение, функция. В недрах математики высшего анализа заключена сама идея и практика западных денег. Шпенглер пишет.
В этих трансцендентных пространственных мирах действительность не сводится к чувственной деятельности. Душевное, напротив, может осуществлять свою идею не в наглядных, а совершенно иных формах. Поэтому крайняя противоположность античным деньгам как телесной величине – символ фаустовских денег. Деньги как функция, как сила, чья ценность заключается в ее действии, а не простом существовании.
Шпенглер говорит в одном месте, что если деловой инициативный предприниматель или талантливый изобретатель напишет на клочке бумаги 1 миллион, это и будет 1 миллион. Деньги на Западе не телесно зримые и ощутимые реальности, вроде монет или рабов, как в Риме, а проект, в основе, в обеспечении которого находится сам этот предприниматель или изобретатель. Деньги, в шпенглеровской по духу метафоре, это не меч, вонзаемый в тело противника, а дальнобойное орудие. Одна из тем заката Европы – долгое духовное рабствование Запада у древних, ложное понимание античности как основы западноевропейской культуры. Собственную душевно-духовную жизнь перережали в античной тоге. И в какой-то степени эта нетворческая зависимость продолжала действовать даже в XIX веке. Интереснейший пример подобной операции, приводимый Шпенглером, Карл Маркс, идущий вслед за Адамом Смитом и Рикардо в так называемой трудовой теории стоимости. «Но меру задает паровая машина, а не кочегар», — пишет Шпенглер. Маркс, однако, это русское прошлое. Но что из Шпенглера можно извлечь интересного и полезного в русском смысле вообще, особенно в экономическом плане? У него был несомненный интерес к России и связанные с ней некоторые ожидания христианского характера. Но в своих анализах и прогнозах он исходил из тогдашнего, начала 20 века, факта колоссального преобладания крестьянского населения в России. Шпенглер пишет о внеэкономическом характере мышления в христианской традиции.
Для настоящего святого грех – экономика как таковая, а не только ростовщичество и довольство богатством. Такие натуры всем центром тяжести своего существа пребывают вне экономики и политики, как и вне всех прочих факторов этого мира. Марксизм среди русских покоится на ревностном непонимании. Высшую экономическую жизнь Петровской Руси здесь только терпели, но не создавали и не признавали. Русский не борется с капиталом, он его не постигает».
Трудно так уж сразу со всем этим согласиться, даже в русском прошлом, особенно если вспомнить, на каком подъеме находилась Россия к 1913 году. Но шпенглеровские параллели возможны даже сегодня, когда мы вспоминаем его описание хозяйства позднего Рима как грубую эксплуатацию природных богатств, без мысли об иных формах хозяйствования. Денежного мышления в смысле Шпенглера, в смысле фаустовской культуры, здесь в России действительно маловато. Впрочем, как знать. Недавно в лондонском Sunday Times я видел громадную статью с картинками о русском миллиардере Андрее Мельниченко. Картинка была его яхта стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, а по размерам превосходящая лодку Романа Абрамовича. В беседе с журналистом Мельниченко всячески подчеркивал, что он не нефтяник. Из статьи выяснилось, что он разбогател, открыв в Москве в 1993 году некий банк. Ну что ж, значит, этот человек умеет мыслить деньгами, а не только массами готового товара. Глядишь, с такими людьми Россия действительно сподобится настоящему западному шпенглеровскому капитализму. Ну, а там видно будет.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает музыка Чарли Паркера «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Несмотря на то, что в моем неотрывном джазовом календаре в эти дни сияют имена Бенни Картера, Джека Дебджанетта, Билла Эванса, Деда Джонса, Арта Фармера, Джимми Рашинга, Уэйна Шортера, сегодняшний «Джаз на свободе» будет посвящен не им, а великому Чарли Паркеру. Микрофона свободы ваш ДС. Вот исторически первая запись бибопа, сделанная 26 ноября 1945 года. Thank you. Коуку, 26 ноября 1945 года. В нью-йоркской студии звукозаписи Savoy Records на запись, ставшей исторической, собрались ведущие музыканты нового направления бибопа: Чарли Паркер, Дизи Гиллеспи, Макс Роуч, студент музыкальной школы Джульярд, Майлз Дэвис. Поджидали Талониуса Монка, но он не явился. Друзья-музыканты толпами приходили и уходили, так же, как и знатоки и фанатики джаза. Как вспоминает Росс Рассел, биограф Паркера, студия была похожа на автобусную остановку. Запись уже подходила к концу, и директор студии Тедди Райк устроил антракт. Музыканты послали за выпивкой, льдом, наркотиками и подружками. Майлз Дэвис прикорнул на полу на полчаса. Райк захрапел в кресле. Профсоюзный трехчасовой лимит записи был нарушен. Несмотря на сделанные в последнюю минуту замены, как Эрган Фортон, выпивавший в соседнем кафетерии, был притащен силой, чтобы заменить Монка, запись вышла феноменальной и позже была объявлена величайшим сеансом звукозаписи в истории современного джаза. The Time, настало время. Еще одна пьеса, как и предыдущая Чарли Паркера, записанная 26 ноября 1945 года на Savoy Records. Состав тот же: Чарли Паркер, альтсаксофон, Дизи Гиллеспи, труба и рояль, Майлз Дэвис, труба и Макс Роуч, ударный. Но появился контрабасист Керли Рассел. Ну вот вам анекдот эпохи. Авторские права джазмены продавали часто прямо на месте, в студии звукозаписи. «Now's the Time» стала популярнейшей в 40-х. Пьеса эта была продана Паркером сразу же после записи за 40 баксов, и он больше никогда не получил за нее ни цента вдогонку. Чарльз Кристофер Паркер родился в Канзасе 29 августа 1920 года. Мать его работала в госпитале, где он и появился на свет, и хотела, чтобы Чарли стал врачом. Но если Чарли стал специалистом по проблемам здоровья, то лишь собственного, прилагая гигантские усилия, чтобы его разрушить. 3 обеда подряд, обычно из китайской столовки, бутыль бурбона перед и вторая после концерта, героин, кокаин, марихуана, несколько дам в меню каждого дня. И он продержался до самых последних лет, он умер в 55-м году, то есть прожил 35 лет, продержался весьма твердо на ногах и лишь под занавес жизни спал где-нибудь на крыше гаража или под роялем на сцене. «The Mooch» – Чарли Паркер, альт-саксофон, Ред Гарланд, рояль, Билли Грикс, контрабасы, Рой Хейнс, ударные. Запись была сделана в бостонском клубе «Storyville» 22 сентября 1953 года. Профессионально птица Паркер играл уже в 17 лет в лучшем канзасском оркестре у Джея Макшена, но 52-я Нью-Йоркская улица, улица джаза, стала принадлежать ему и Дизи Гиллеспи после того, как он присоединился к Телониусу Монку, Кенни Кларку и Дизи на сцене Минтонс Клаба, этой колыбели бибопа. Великий знаток и фанатик джаза Клинт Иствуд снял в 88-м году фильм «Птица». Ленни Тристано посвятил сольную фортепианную композицию «Реквием» памяти Паркера, чью раннюю смерть в 55-м году серией концертов отметил мир джаза. Альтсаксофонист Фил Вуд в конце мемориального концерта подвел итог жизни своего кумира и учителя так: «Птица успел сказать все, что хотел». Расстанемся мы на одной из лучших записей 50-го года, организованной Норманом Грэнсом для Savoy, Bird and Diz. Квинтет весьма впечатляющий. Дизи Гиллеспи – труба, птица Паркер – альт, Телониус Монк – фортепиано, Кёрли Рассел – контрабасы, Бадди Рич – ударные. Пьеска Паркера называется «An Oscar for Treadwell». Thank you. Один Оскар Фо, Тредвелл, Птица, Дизи, Монг, Рассел и Рич. Запись была сделана 6 июля 50 года. На этом наше время, увы, истекло. Подкаст, если вам не удалось прослушать передачу в прямом эфире, на сайте свободанews.ру. Всех благ и до следующей недели. Чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».